Настоящий материал, информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – военный эксперт Юрий Федоров, политолог Игорь Витарович. Война России против Украины, к сожалению, продолжается. Давайте посмотрим обзор последних событий, связанных с этим.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что теперь война переходит в новую фазу.
Война складна. Зима в целом – это новая фаза войны.
Война сложная. Зима в целом – это новая фаза войны. Я бы сказал, что зимняя война происходит не только на линии фронта, но и внутри городов. Из-за большого количества беспилотников, которые использует противник, из-за большого количества ракет, в том числе баллистических, и так далее. И поэтому зимняя война сложна.
Точно. И тому зимовая война, она складна.
Российские войска в ночь на 4 декабря запустили по территории Украины 23 ударных дрона и одну управляемую авиаракету. 18 беспилотников и ракету удалось сбить. Российские войска обстреляли центр Херсона. Пострадали 8 человек. Той же ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске. К утру пожар удалось потушить. Российские войска ценой больших потерь в технике продвинулись на несколько километров в направлении Купинска. В селах напротив Херсона украинские морские пехотинцы создали плацдарм на левом берегу Днепра, который контратакуют российские войска. Главный удар зимнего наступления российская армия наносит по пригороду Донецка, Авдеевке. ВСУ продолжают перебрасывать к этому городу свои резервы. Это ослабило украинский фронт под Бахмутом и позволило российским войскам начать 1 с мая контрнаступление в этом районе. На всех направлениях россияне несут большие потери, но добиваются лишь небольших успехов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия потеряла сотни самолетов, тысячи танков и более 300 тысяч человек ранеными и убитыми. Генсекретарь НАТО в интервью немецкому телеканалу Das Erste назвал ситуацию в Украине критической. Он признал, что западные союзники не смогли поставить Киеву достаточно боеприпасов и призвал готовиться к плохим новостям. Тем не менее, Столтенберг заявил, что Альянс должен поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. 29 ноября в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО прошло заседание Совета Украина-НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверил, что помнят о своих обещаниях.
Мы подтверждаем обязательства, взятые в Вильнюсе. Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Но мы также сосредоточились на практической работе, которая ведется и будет вестись по мере того, как мы будем готовиться к саммиту в Вашингтоне в следующем году по дальнейшему укреплению потенциала Украины.
Дмитрий Кулеба заявил, что члены НАТО готовы поддерживать Украину и дальше.
Но если подвести итог нашей сегодняшней встречи, то на ней прозвучало четкое «нет» усталости и четкое «да» продолжению и увеличению поддержки Украины. И поразительно видеть этот дух единства в зале по этим двум вопросам.
По словам Столтенберга, Украина стала ближе к НАТО, и члены Альянса поддержат ее борьбу за независимость.
Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Сейчас мы предоставили рекомендации по приоритетным реформам Украины, включая борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона и поддержку прав человека и прав меньшинств. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Мы будем продолжать поддерживать ее на пути к членству. И мы будем продолжать поддерживать борьбу Украины за свободу.
Fight for freedom. Германия и Нидерланды пообещали выделить дополнительно 10 миллиардов евро на военную помощь Украине. По итогам саммита НАТО согласован план поддержки Украины на 2024 год.
Ну вот Юрий Федоров с нами. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, можно ли назвать ситуацию на фронте то ли тупиковой или патовой, как писал главком ВСУ Валерий Залужный? Что случилось? Были потеряны шансы на успех контрнаступления, потому что недооценили мощность выстроенной Россией обороны?
Добрый вечер. Да, сама по себе формулировка в стратегическом тупике, но мне больше нравится термин «патовая ситуация», которая ближе к реальности, а именно тот факт, что ни та, ни другая сторона не могут в настоящее время и, видимо, в каком-то обозримом будущем, ну, очень трудно называть какие-то временные сроки, но, тем не менее, в ближайшие месяцы, возможно, до лета будущего года, ни та, ни другая сторона не могут, физически не могут произвести нечто такое на фронте, провести какие-то операции, ну, прежде всего наступательные, которые могут существенно изменить характер войны, существенно изменить линию фронта и так далее и тому подобное. То есть изменить, сломать вот ту ситуацию, которая существует сегодня. Это свидетельствует, на мой взгляд, о равенстве военных, ну или боевых возможностей двух армий в настоящий момент. В дальнейшем, конечно, даже уже в ближайшем будущем, в перспективе там, месяца-полутора, очень многое будет зависеть от того, какую военную поддержку Украина получит, конкретную военную поддержку Украина получит от своих союзников, ну, прежде всего, от Соединенных Штатов. И прежде всего, ну, правильно, кто-то из ораторов, которых мы только что услышали, говорил о том, что в первую очередь Украина нуждается сегодня в артиллерийских боеприпасах. Ну, потому что ну, так уж устроена эта война, так происходит, что артиллерия, ну, и танки, которые используются часто в виде самоходных артиллерийских орудий, артиллерия является ключевым видом вооружений, ну, по крайней мере, до последнего времени. Правда, усиливается роль беспилотных летательных аппаратов, некоторых других видов вооружений, радиоэлектронной борьбы, но все же артиллерия – это именно то оружие, которое не определяет, кто, собственно, как складывается ситуация на поле боя, кто может одержать победу, пусть тактическую, пусть небольшую, или, наоборот, понести поражение. В принципе, вот эта ситуация, да, она сложилась вот такая, как говорил генерал Залужный, как он написал в своем очень известном и многократно цитировавшемся интервью и колонке в британском «Экономисте». Да, вот такая ситуация сложилась, и, видимо, она сохранится на какое-то время в обозримом будущем.
Ну вот сейчас действительно ли вооруженные силы России атакуют на многих участках, а Украина пересматривает свою стратегию и переходит к обороне?
Да, вооруженные силы России атакуют по нескольким направлениям, прежде всего. Ну, я бы сказал, три основных направления. Это Купянск, это север Луганского фронта. Ну, Луганский фронт, он, так сказать, проходит примерно по линии границы между Харьковской и Луганской областями. Значит, да, российские войска предпринимают очень серьезные усилия по продвижению к Купянску. Второе направление – это Бахмут. Там идет тоже очень серьезная попытка наступательных действий со стороны российских войск. Ну и самое главное, самая острая ситуация складывается вокруг пригорода Донецка, Авдеевки, которую, ну, я не знаю, по-моему, об этом говорят уже все средства массовой информации на протяжении последних полутора месяцев, даже больше, 10 октября. Российские войска получили приказ овладеть этим пригородом. Да, собственно, даже не столько овладеть этим пригородом, сколько попытаться замкнуть кольцо окружения и, значит, загнать в такой огневой, а может быть и физический мешок, группировку вооруженных сил Украины, которая защищает Авдеевский укрепленный район. Это очень мощный по характеру укреплений, по качеству, количеству и так далее Но, тем не менее, вот фланговые наступления сверху, с севера и с юга, да, там российская армия продвигается очень медленно, с тяжелейшими потерями. Потери оцениваются, причем не только стороной, не только Украиной, но и западными аналитическими центрами и военными ведомствами. Ну, потери оцениваются чуть не в 1000 человек в день. Я имею в виду безвозвратные потери, то есть убитые и раненые, которые теряют способность вести боевые действия. Это очень большие потери, они сопоставимы, они даже превышают те потери, которые российская армия несла во время штурма Бахмута. Тогда средние ежедневные потери в марте этого года составляли примерно 770-780 человек в день. Сейчас в районе Авдеевки русская армия теряет более 900. Ну, скажем, чтобы быть точным, средние ежедневные потери в ноябре месяце составили, по уточненным данным, которые приводят и британское военное ведомство, 930 человек в день. Это очень много, это действительно очень тяжелые потери. Ну, можно считать, что примерно там условно 25-30 тысяч человек в день, в месяц покидают ряды российской армии.
Вопрос Игорю Ритеровичу. А вот как вы объясняете появление этой патовой ситуации в войне? Может быть, дело не только в военной стратегии, а в неких неудачных внешнеполитических условиях, недостаточную помощь Запада поставками снаряжения и боеприпасов, в общем, признают сейчас?
Ну, в принципе, представители западных стран, которые помогают Украине, неоднократно в последнее время делали заявление о том, что они не выполнили те планы и не поставили все обещанное, ну, в первую очередь, военно-техническое снаряжение, которого Украина, ну, крайне требовала. В этом контексте, безусловно, определенный такой внешнеполитический аспект, он присутствует, потому что обещано было одно, ну, самый простой пример, это, наверное, миллион снарядов, которые обещал Европейский Союз. По состоянию на сегодня там поставлено немного больше 300 тысяч снарядов, то есть треть. И в принципе это при том, что была сформирована так называемая снарядная коалиция, она достаточно давно начала свою работу, и эти вопросы так или иначе можно было решить, найдя, ну, какую-то альтернативу, если они не успевали, например, изготовить эти снаряды непосредственно на территории стран Европейского Союза. Сейчас ситуация, кстати, немного налаживается, и возможно декабрь месяц, начало следующего года, они будут, ну, показательны с точки зрения увеличения поставок, плюс на дополнительные мощности вышла и промышленность Украины, были соответствующие заявления некоторых заместителей министра обороны, в частности, который говорил о том, что декабрь, например, там по некоторым видам дронов станет абсолютно рекордным с точки зрения собственных поставок. То есть Украина не только зависит или требует категорических поставок со стороны западных стран, мы достаточно активно налаживаем собственное производство и, например, там касательно гаубиц перешли на уже определенный план там изготовления, ну, какого-то количества ежемесячно. То есть это налаженное производство, которое дальше, ну, скорее всего, только будет увеличиваться. Но, безусловно, если бы часть той техники, которую нам по капле или там тоненьким ручейком, ну, кому какая нравится аналогия, давали там на протяжении 2023 года, было предоставлено Украине в последней четверти 2022 года, ситуация сейчас могла бы быть абсолютно другой. Чего не отнять у российской армии, ну, это мы вынуждены признать, поскольку это объективная реальность, это умение закапываться в землю, строить окопы, все по заветам советской еще такой военной науки, но она в этом плане, в принципе, не уступала, наверное, ну, передовым каким-то там достижениям западной военной науки. Плюс действительно было время, минимум полгода для того, чтобы зарыться в землю, построить огромное количество укреплений, там, ну, сотни, тысячи километров окопов, блиндажей и так далее. Все это пробивать, имея соотношение сил 1:1 или там 1:1:1, ну, в принципе, невозможно. Вот это уже набившее оскомину сравнение по поводу трехкратного или там, не знаю, 4-5-кратного численного превосходства наступающих, оно в Украине не работает, поскольку у нас элементарно нет столько людей, сколько есть у Российской Федерации. Ну и плюс отличие в том, что мы людей бережем, это для России, в принципе, солдаты – расходный материал, которых можно не жалеть. В Украине несколько другая история, и тут не получится делать так, как делает, например, Российская Федерация. Поэтому вот в совокупности все эти факторы, и политические в том числе, конечно, привели к тому, что наступление реализовывалось не так успешно, как хотелось бы, плюс некоторые предложения, с которыми выступали наши западные партнеры с точки зрения планирования операций, они не прошли испытания действительностью. И главнокомандующий Залужный, кстати, об этом достаточно откровенно говорил, откровенно писал и, насколько мне известно, откровенно общался с нашими коллегами, что та тактика и стратегия, которые предлагали ему, она не работает в Украине в силу различных условий. Вот даже то, что хорошо видно сейчас на картинке, которую могут видеть зрители, там грязь, болото и много других таких вот вещей, они, в принципе, оказались не сильно такими, знаете, удачными для даже западной техники. То есть она должна пройти определенную апробацию, приспособиться к местным условиям. Это все, конечно, требует времени. Поэтому вот в совокупности это привело к тому, что наступление развивалось не так активно и не так успешно, как нам бы хотелось. А с другой стороны, мне все-таки кажется, что стратегическая инициатива остается за Украиной, и определенные вещи, которые были сделаны в этом году, в частности в Черном море, они имеют очень неплохую перспективу в следующем, в 2024 году, и при условии поставок необходимого оборудования, необходимой техники, у нас будут все возможности проводить гораздо более успешные операции уже, по сути, в декабре, даже в начале зимы 2024 года.
Юрий, а что бы вы считали успехами Украины вот за этот последний период? Хотя, конечно, господин Столтенберг пугает, что надо готовиться к плохим новостям, но, наверное, есть и позитив, который мог бы успокоить видного западного политика.
Главный позитив заключается в том, что Россия не смогла, если говорить не только о летнем периоде или о 23-м годе уходящем, но главный позитив заключается в том, что Россия не смогла добиться тех стратегических или политических целей, которые были поставлены перед началом войны. И у меня глубокое убеждение, что и не сможет добиться. Вот это первый ключевой, я бы сказал, принципиальный результат того, что мы имеем на сегодняшний день. Второе – это то, о чем говорил коллега, это успех в Черном море, когда новыми средствами, морскими, без экипажными катерами и некоторыми другими, был фактически нейтрализован российский Черноморский флот, который в настоящее время превратился просто некий набор пусковых установок для ракет «Калибра». Но это далеко не все те задачи, которые флот в теории и на практике должен был бы решать. Других задач он выполнить не может. Это второй момент очень важный. Третий момент, как мне кажется, он менее, так сказать, бросается в глаза, но, тем не менее, не менее важно, а в перспективе это может оказаться решающим фактором. Вооруженные силы Украины и команды, в том числе командование, накопили определенный и очень большой опыт боевых действий, опыт как положительный, так и отрицательный. И если, а я думаю, что высшее командование и вообще командный корпус, генералитет и офицерский корпус Вооруженных сил Украины умеет учиться на опыте боевых действий, он представляет, значит, армия, вооруженные силы Украины в целом предстают как армия, имеющая практический боевой опыт. И опыт, на мой взгляд, достаточно успешный, если не брать во внимание неудачу с наступлением, которое частично, да, конечно, неудача наступления объясняется недостаточными поставками и не только недостаточными, но и несвоевременными поставками ключевых видов вооружений, которые необходимы были. Но это один из факторов неуспеха. Значит, есть и другие, но сейчас не об этом речь. Важно делать выводы из вот того опыта, который накоплен. А я уверен, что вооруженные силы Украины этот опыт смогут учесть, и на этом опыте можно выстроить и планы, и практические действия на будущий год, которые могут привести к гораздо более позитивным результатам.
Игорь Викторович, да. Я хотел спросить, вот ждут ли сейчас повторения массированных каких-то ракетных ударов по территории Украины, или ПВО достаточно укрепилось за последний период?
Понимаете, дело в том, что это не сильно взаимосвязанные между собой вещи. С одной стороны, ПВО, конечно, укрепилось, и только сегодня президент Украины в своем традиционном обращении обратил внимание на то, что Украина в последнее время получила дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним. Это тоже очень важный момент, поскольку наличие самих установок не играет большой роли, если нет достаточного количества боеприпасов к ним. Но при этом, конечно, подготовка к каким-то массированным ударам со стороны Российской Федерации, она ведется постоянно, никто не сбрасывает этот риск со счетов. Мы буквально недавно видели массированную атаку дронами, шахедами, огромное количество было запущено, там больше 70-ков. Они все практически, по-моему, 75 или 74, 71 был сбит, но это была целая ночь по различным направлениям. То есть явно это же делается для того, чтобы изучить, где находятся какие системы, возможно, выявить какие-то там точки, где можно нанести более массированные ракетный удар. Поэтому все в ожидании, все готовы, все прекрасно понимают, что Россия, несмотря на то, что сейчас у нее в Черном море нет такой возможности делать такие запуски, как это было раньше, и такие проблемы у них начались еще с того времени, как был потоплен крейсер «Москва», в принципе, тем не менее, имеет большие возможности запускать с территории непосредственно Российской Федерации достаточно большое количество ракет. Ну и плюс, смотрите, подготовка же еще ведется, в том числе и Российской Федерации, с точки зрения распространения различных ИПСО, то есть психологических каких-то специальных операций, когда они массово там делают вбросы там, в телеграм-каналах, в вайбер каких-то чатах и так далее, о том, что там с дня на день будет какая-то огромная атака, приготовьтесь, выезжайте из города, покупайте бензин там, или делайте что-то такое. То есть я думаю, что рано или поздно это, к огромному сожалению, конечно, произойдет. Ну, это сущность, в принципе, террористического российского режима. Они это делали прошлую зиму, почему они должны, в принципе, отказываться от этого этой зимой? Поэтому я думаю, что рано или поздно такая атака будет. Ну, будем надеяться, что опыт, во-первых, который есть у Украины, плюс дополнительные системы, которые были поставлены, они позволят с минимальными потерями эту атаку отразить и, в принципе, возможно, продемонстрировать, в том числе Российской Федерации, ну, если бы, конечно, там рационально принимали решения, бесперспективность подобных обстрелов и вообще понимание одного простого факта, что таким террором поменять там общественное мнение или привести к каким-то другим изменениям в Украине просто невозможно.
Ну вот ряд западных изданий считает, что в руководстве Украины возникли определенные политические разногласия, дискуссии эти вышли в публику. Что сейчас об этом известно?
Отношения президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного названы близкими к ужасным в статье британского издания The Economist. По информации журналистов, интервью Залужного от 1 ноября, в котором он заявил, что ситуация на войне близка к патовой, усилила конфронтацию. Сам Владимир Зеленский сегодня итоги контрнаступления оценивает сдержанно.
Слушайте, мы... Смотрите, мы не отступаем. Этим я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, и этим я тоже доволен. Мы теряем людей. Этим я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели. Я не могу быть доволен, но не могу слишком сильно жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты контрнаступления. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт.
Еще один важный фактор – уголовное дело о защите юга Украины. В начале войны российские военные одержали там ряд побед. Наступлению помогали украинские перебежчики. Залужный сейчас фигурирует в расследовании в качестве свидетеля, однако есть риск и предъявление ему обвинения. Как пишет The Economist, выступление главкома в прессе можно рассматривать как попытку подстраховаться. Несмотря на то, что Залужный не демонстрирует никаких политических амбиций, пишет, что якобы он может стать конкурентом Зеленского на будущих выборах. Рейтинги главкома растут. Впрочем, Совет главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, никакого конфликта нет.
Какой может быть конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали? Президент – это стратегия, а главнокомандующий – операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные на разных площадках.
Сам Зеленский сегодня предпочитает не комментировать возможный конфликт. На днях мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому журналу «Шпигель» заявил, что, по его мнению, Украина движется к авторитаризму. Оказывается, давление на местное самоуправление, а офис украинского лидера видит в мэрах атавизм и препятствие на пути централизации власти, утверждает Кличко. Об ограничении своих прав заявил и депутат Верховной Рады, бывший президент Украины Петр Порошенко. 1 декабря его, а затем и еще трех депутатов его партии «Европейская солидарность» не выпустили из Украины в согласованную командировку в Европу и США. Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что хотели предотвратить провокации со стороны российских спецслужб. Якобы те планировали в своих целях использовать встречу Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сам Порошенко заявил, что планировал провести встречи в США по поводу исчерпавшегося финансирования военной помощи. Запрет на свой выезд он назвал ударом по обороноспособности Украины.
Ну, вот такая картина. Таких дискуссий. Вопрос Юрию Федорову. Как вы объясняете всплеск этих вот дискуссий, дебатов, которые идут в Украине между сторонниками Зеленского и Залужного и просто обеспокоенными гражданами? Что, на ваш взгляд, происходит?
Видите, во-первых, для того, чтобы говорить всерьез о наличии крупных противоречий, серьезных противоречий между политическим и руководством, военным командованием Украины, нужно опираться на факты. А факты, фактов почти никаких нет. Есть очень большое количество разного рода информации, появляющейся в зарубежной прессе, я имею в виду зарубежной по отношению к Украине. И второе, есть масса разных соображений, которые высказывают люди в Украине, которые ну, либо считают себя знающими, либо просто делают вид, что они что-то знают такое, чего не знают другие. Но реальных фактов, на мой взгляд, нет. И вообще говорить о серьезных противоречиях можно тогда, когда кто-то из ведущих политиков или ведущих военачальников выскажется достаточно ясно по этому поводу. Пока таких высказываний я не видел. Может быть, они есть, но я их не видел.
Ну вот есть это публикация первое. «Украинской правды», где есть указание на то, что там Зеленский выходит на каких-то военных в обход главкома, якобы это вызывает проблемы и поводы для конфликтов. Ну, в общем, какие-то не только зарубежные средства массовой информации, но и украинские тоже пытаются изучить ситуацию.
Нет. А я же не спорю о том, что в Украине этот вопрос очень серьезно дебатируется, высказывают самые разные точки зрения. Но, повторяю, вот таких hard evidence, да, то есть таких свидетельств, которые могли бы быть очень убедительными, я не видел. Да, ну, наверное, газеты так или иначе, «Украинская правда», насколько я понимаю, она не всегда симпатизировала президенту Зеленскому и до выборов и так далее. Да, могут писать какие-то вещи, но, понимаете, опять же, вот тут возникает ситуация какая? Ссылка на некие анонимные источники. Вот нам что-то сказали, мы что-то слышали. Это, так сказать, первый, так сказать, раунд этой информации. Потом ее пересказывают уже как нечто абсолютно достоверное. И вот такая ситуация, она, в общем, понятна. Понятно, знаете почему? Потому что всегда в любой войне есть определенные расхождения взглядов, это неизбежно, между политическим и военным руководством той любой воюющей страны, потому что часто политики и военные исходят из разной логики. Есть логика военных, которые ставят свои задачи непосредственно вот достижение цели тактической или стратегической с минимальным ущербом для себя и максимальным ущербом для противника, есть логика политическая, когда на первый план выдвигаются определенные цели не столько военные, сколько политические. Но и можно приводить массу примеров из истории войн. Ну, напомню только один. Знаете, на время Корейской войны, начало 50-х годов, были очень острые противоречия между американским президентом, тогда это был Гарри Трумэн, и командующим американскими силами, ну, союзными силами ООН в Корее генералом МакАртуром. Ну и что? Ну, были, да, разногласия, которые, в конце концов, были тем или иным образом разрешены. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот что меня тревожит, так это то, что в Кремле, как я понимаю, потирают руки и всячески пытаются вот эти разногласия, если они есть, или, значит, тем или иным образом подстегнуть или выбросить какую-то информацию, либо в своих средствах массовой информации, либо через, ну, это отработанная механика, через западные, иностранные, точнее, средства массовой информации. Такое, в общем, это вполне понятное, совершенно понятное и не вызывающее удивление тактика Москвы. В общем, здесь далеко не все так понятно. Но есть и другой момент. Видите, когда общество в Украине, оно, естественно, находится в очень большом напряжении, я имею в виду и физическом, и психологическом, потому что еще летом были очень серьезные расчеты, надежды, которые подкреплялись тогда средствами массовой информации в Украине. Надежды на победу, надежды на быструю победу и так далее. А тут выясняется, что впереди тяжелая зима, очередная тяжелая, вторая тяжелая зима, что победы нет, победы ждать в ближайшее время невозможно, патовая ситуация, ну, сами понимаете. В общем, это очень тяжело сказывается на массовом сознании. И вот в этих условиях разного рода слухи, будоражащие эмоции, они, конечно, широко распространяются, и этим часто пользуются люди, которые пытаются на этом либо, так сказать, по недомыслию, либо просто ловить рыбу в мутной воде.
Хорошо, вопрос теперь Игорю Витаровичу. Как вы считаете, возникли в связи с ситуацией на фронте какой-то содержательный спор о будущем в украинской элите, в конце концов, ну вот мэр Киева человек не случайный, и он все-таки критически высказывается о росте авторитарных тенденций, которые есть. Может быть, еще какие-то есть критики системы. Вообще, осложняет ли отсутствие вот этой вот победы, которую ждали летом, политическую обстановку в Украине?
Ну, в определенной мере она оказывает влияние на политическую обстановку. Единственное, что я хочу сказать по поводу мэра Киева, это все-таки такая специфическая достаточно ситуация. В том плане, что он какие-то вещи, по сути, ну, был прав, которые высказывал в этом интервью, но форма, которая была избрана, она однозначно очень плохая. Но это мягко говоря. Мне кажется, здесь недоработка, в том числе его пресс-службы. Нужно было более внимательно отнестись к определенным формулировкам, не бросаться какими-то там высокопарными красивыми словами, и тем более не позволять выносить их в заголовок того интервью, которое он, соответственно, давал. Ну, смотрите, я как практикующий политолог, который там больше 20 лет работает в этой сфере, в том числе на научном поприще, ну, при всем уважении к действующему мэру моего города, я не вижу усиления именно авторитарных тенденций, о которых он говорит. Есть объективная централизация, которая связана просто с тем, что у нас правовой режим военного положения, соответственно, часть функций, которые были раньше имманентны, например, там, местному самоуправлению, они перешли к центральной власти. Есть ли какие-то злоупотребления в этом контексте? Да, конечно, есть. И история там, с налогом военным, так называемым, который был забран у местных органов власти и передан центральному бюджету, ну, лучшее тому, наверное, подтверждение. Это был не очень очень правильный шаг, и, в принципе, его достаточно активно критиковали в Украине, но, тем не менее, это произошло. Поэтому тут Кличко, он больше сделал какие-то политические заявления, и, еще раз повторюсь, они не очень удачные были с точки зрения формулировок, что не отменяет неких проблем. Но сам факт о том, что мы об этих проблемах говорим, и говорим свободно, имеем возможность это обсуждать на любых телеканалах, которые есть в Украине, в том числе и в эфире, например, общенационального марафона, который действует до сегодняшнего дня, свидетельствует о том, что никакого реального авторитаризма нет. Что касается разногласий
Порошенко.
Смотрите, история с Порошенко — это другая несколько история. Я сразу скажу, что я категорически не приемлю любые запреты, и всегда про это говорил, на выезд любых народных депутатов Украины в какие-то заграничные командировки, кроме, я подчеркиваю, кроме депутатов, которые относятся к запрещенным пророссийским политическим партиям или находятся, например, под следствием. У нас есть определенное количество таких, это отдельная история. А с Порошенко тут, опять-таки, сыграл, наверное, какую-то роль эксцесс-исполнителя, поскольку Петр Алексеевич, как бывший президент, остается достаточно серьезным раздражителем для некоторых представителей нынешней политической элиты, которые при власти пребывают. Ну вот решили таким образом как бы в очередной раз, наверное, ему напомнить, что не все так просто. Это плохая история, я сразу говорю про это. Она абсолютно неправильная. И, в принципе, руководство Верховной Рады, которое это сделало, ну, оно неправильно поступило. Здесь какие-то амбиции политические, какие-то партийные, там, партийная принадлежность, они сыграли свою роль, что, в принципе, нанесло определенный удар, в том числе по национальным интересам Украины. Потому что Порошенко ехал на форум, где должно было быть много республиканцев, и смотрите, как бы мы ни относились там, к бывшему президенту, сеть контактов у него достаточно обширная. И за все время широкомасштабной войны ни один оппозиционный депутат, если это, конечно, не представители, опять-таки, некоторых там запрещенных пророссийских сил, они за границей ни слова кривого не говорили там в сторону президента действующего, власти или вот чего-то такого, или критиковали там военное, политическое, либо какое-то другое руководство. Поэтому это был такой, знаете, своеобразный фальстарт, эмоциональный в значительной мере, который нанес очень много ущерба на самом деле Украине. И финальный момент, ну это вот разногласия между военным и политическим руководством. Смотрите, тут важный момент в том, что действительно мы в основном судим по каким-то неназванным анонимным источникам, которые, как правило, ну, преувеличивают какие-то расхождения, которые существуют в той или иной сфере. При этом я, ну, абсолютно не отрицаю того факта, что какие-то разногласия могут быть, и эти разногласия, они связаны с двумя вещами. Первое — это, ну, наверное, желание политического руководства повлиять каким-то образом на принятие военных решений на там, стратегическом, возможно, даже тактическом каком-то уровне. И это сразу говорю, это тоже очень плохая история, такого не должно быть. Мы сейчас не в Советском Союзе, и у нас нет Сталина, который там с трубкой ходит над картой и рассказывает, куда атаковать и куда бить. Ну и мы, в принципе, не Россия, где Путин рассказывает, как штурмовать какую-то деревню или какой-то там город и учить генералов там правильно воевать. У нас несколько другая ситуация. И второй момент. Я не исключаю, что в окружении президента есть определенные люди, которые считают себя стратегами, которые смотрят на очень отдаленную перспективу, на перспективу окончания войны, подписания какого-то, возможно, там перемирия или мирного договора. Хотя я, например, не сильно верю в этот мирный договор. Вряд ли он будет когда-то подписан. И они начинают думать уже про будущие какие-то выборы. И тут, конечно, фигура Залужного для многих это как кость в горле. При том, что главнокомандующий, я это с полной ответственностью заявляю, за все время широкомасштабной войны не сделал ни одного заявления, которое можно было бы даже отдаленно трактовать как политические заявления. Ну, все просто видят, и вот эти люди в окружении президента видят рейтинги, и в этих рейтингах уровень доверия к вооруженным силам и непосредственно главнокомандующему, он просто зашкаливает. То есть он, с одной стороны, рациональный, с другой стороны, там есть и определенные иррациональные моменты, и на фоне некого проседания рейтинга президента, оно объективно есть, и мы это прекрасно фиксируем по результатам различных опросов, какая-то ревность могла возникнуть, ну и вот решили таким образом попытаться как-то выбить Залужного с политической этой истории, при том, что он в этой истории никакого участия не принимает. Тут самый лучший выход, наверное, с этой ситуации, это взять определенную паузу, ввести какие-то принципы самоцензуры, там, не комментировать вот то, что сейчас происходит, успокоиться, ну и потом двигаться дальше, поскольку цель-то у всех одна, на самом деле, это победа над Российской Федерацией, освобождение всех территорий, и эти разногласия, которые возникают внутри, они, конечно, ни к чему хорошему не приведут.
Ну, а тема президентских выборов, Игорь, она возникает. Вот они же должны были вроде в 2024 году быть, но, видимо, их не будет.
Ну, их не может быть, поскольку правовой режим военного положения, он, во-первых, не дает возможности эти выборы провести. Это прямо написано в соответствующем законе. Даже если представить себе, что закон может поменять Верховная Рада, это можно сделать, кстати, даже во время военного положения. Но на сегодняшний день нет никаких перспектив с точки зрения безопасности эти выборы провести. И есть еще один важный момент. Они никогда не будут легитимными. Вопрос даже не для наших западных партнеров. Они как раз могут признать легитимность этих выборов. Они не будут признаны украинским обществом по одной простой причине, с точки зрения легитимности. Потому что в них не смогут принять участие, как с точки зрения активного, так и пассивного избирательного права, военные, которые пользуются наибольшим уровнем поддержки на сегодняшний день в стране. Поэтому был подписан соответствующий меморандум всеми политическими силами в парламенте о том, что до окончания войны и 6 месяцев после нее ни парламентских, ни президентских выборов в Украине не будет, потому что их просто провести невозможно. Но я еще раз повторю, кто-то мнит себя великим стратегом там, в окружении президента и считает, что надо действовать на очень отдаленную перспективу и расчищать поле для Владимира Александровича с точки зрения его там, дальнейшего какого-то участия в выборах. Это очень странная и неправильная на самом деле позиция, потому что у президента высокий рейтинг, и он, в принципе, может себе позволить заниматься тем, чем он занимается, особо про выборы не думать, но думать уже про них тогда, когда для этого будут реальные какие-то возможности.
Юрий, вопрос такой. Как вы считаете, возможен ли какой-то переговорный процесс с Кремлем, который, когда Путин периодически говорит, что они готовы там переговариваться? Вы писали, что отказ от переговоров отвечает доминирующим в Украине настроениям, но одновременно лишает ее внешнюю политику нужной гибкости. Ну, а где возможность, так сказать, как-то пройти между вот этими Сывой и Харибдой?
Ну, с моей точки зрения, проблема может решаться достаточно просто. Видите, принципиальный отказ от проведения каких-либо переговоров до того момента, пока оккупационные войска не выдавлены, не выбиты за пределы границ 91 года, он открывает, он негативно сказывается в политическом плане, на международно-политическом плане, на позициях Украины, потому что Москва ведь говорит устами президента, там разного рода политологов, публицистов и так далее. Но вот смотрите, все хотят переговоров, Китай хочет переговоров, некий глобальный юг хочет переговоров, есть влиятельные силы на Западе, которые заинтересованы в переговорах. А вот единственное препятствие на этом пути – это позиция Украины. Ведь что может сразу ставить Украину в такое нелегкое, неловкое положение? Если бы сказать, ну я начинаю просто тут предполагать, ну давайте скажем, а почему нет, мы готовы к переговорам, но переговорам о чем? Вот, и тогда сразу может выявиться совершенно такая обструкционистская позиция Москвы, потому что позиция Москвы сводится, в общем, к простому повторению тех самых условий, которые Кремль выдвинул в феврале прошлого года. То есть та самая демилитаризация, денацификация там и прочее, нейтральный статус Украины и так далее, плюс признание на оккупированных территорий частью России. Вот с такими условиями, конечно, на такие переговоры Украина идти не может. Это было бы самоубийство для страны, и для политической власти. Но вообще принципиально отказаться от возможности переговоров, а почему выявить обструкционистскую позицию России, да и показать всему граду и миру, чего, так сказать, на самом деле хочет Путин. А все эти разговоры кремлевские относительно того, что мы, в общем, и не против переговоров, ну, они тогда окажутся просто бессмысленными и просто лживыми попытками неких достичь тех же самых целей, которые были поставлены в феврале, но уже дипломатическим путем. Вот мне так представляется. Хотя, с другой стороны, понятно, что есть очень важный фактор, фактор, который никто не может игнорировать, это общественное мнение Украины. Украина – это страна демократическая.
Вот давайте мы, Игорь, спросим про общественное мнение Украины. Оно не изменилось, что переговоров с Путиным на его условиях быть не должно?
Смотрите, тут одно важное, наверное, уточнение. Украина никогда не отказывалась от факта возможных переговоров с Российской Федерацией. Но надо понимать, что эти переговоры возможны при выполнении как минимум одного ключевого условия. Все российские войска убираются с территорий Украины. И тогда мы можем начинать какие-то разговоры о чем-то договариваться, не знаю, там, о границе, по состоянию, конечно, на 91 год, выплате репараций, ответственности за военные преступления, не знаю, или создание какой-то там системы безопасности, о чем постоянно рассказывает Путин, великий стратег, который выступает против НАТО, а теперь происходит так, что страны вокруг России вступают в альянс. Поэтому принципиально, и Зеленский про это неоднократно говорил, Украина не против хоть завтра сесть за стол переговоров. Но для того, чтобы это делать, надо, чтобы одна страна, которая вторглась на территорию другой стороны, убралась с этих территорий, вышла на границы свои. Мы же не собираемся претендовать на какую-то Белгородскую, там, Курскую или какую-то там, не знаю, другую область, и рассказывать, и заниматься каким-то историческим ревизионизмом, чем занимается тот же Путин. Тогда можно будет о чем-то говорить. Это первый момент. Второй момент касательно общественного мнения Украины. Действительно, подавляющее большинство граждан Украины выступает за выход на границы 91 года, и только потом какие-то возможные там переговоры с Российской Федерацией. С другой стороны, есть достаточно, ну, значительное число граждан, которые сейчас... Я сделаю уточнение, я апеллирую сейчас к результатам последнего социологического опроса, который официально пока не опубликован. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Это важный такой момент. Там достаточно большое количество украинцев говорят о том, что можно пытаться уже начать находить какое-то дипломатическое решение ситуации за посредничество третьих стран, но, смотрите, эта позиция не предусматривает каких-либо территориальных уступок Российской Федерации. За переговоры с территориальными уступками на сегодняшний день выступает, по разным данным, от 4 до 8% населения Украины. Всего-навсего. То есть это очень небольшая цифра, которая при этом признает же, что Россия страна-агрессор и так далее, но они готовы, возможно, отказаться от временно оккупированных территорий. Больше 90% получается... выступают за то, что территории все должны быть возвращены, никаких уступок территориальных быть не может. А вот уже сам процесс этих переговоров, форма этих переговоров, результаты этих переговоров, они могут быть уже, скажем так, различными в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мне кажется, это самое важное, наверное, уточнение, потому что когда российские пропагандисты в том числе говорят о том, что Китай или какой-то там глобальный юг хочет переговоров, они могут, конечно, много чего хотеть, потому что не на их территории идет война, но при этом тот же Китай, по крайней мере, формально говорит о необходимости соответствовать принципам и стандартам Устава Организации Объединенных Наций про территориальную целостность и государственный суверенитет. А это предусматривает, опять-таки, очень простой факт, когда российская армия и представители оккупационных администраций, потому что тут же навезли уже огромное количество людей, из территории России, начиная от учителей и заканчивая там так называемыми государственными служащими, они убираются на территорию России, а тогда уже можно будет о чем-то говорить.
Давайте мы посмотрим опрос. Следят ли граждане России за происходящим в Украине?
Меня в первую очередь интересует, как можно помочь нашим соотечественникам, которые там находятся, как их можно поддержать. И, конечно же, хочется поскорее, чтобы к концу это все подошло.
Наверняка кому-то интересно, да, кто потребляет контент политический в больших дозах. Я стараюсь этого избегать, я где-то отслеживаю раз в неделю, раз в месяц. По моему мнению, динамика, ее практически нет.
Все, наверное, интересуются новостями, так или не так, они всех касаются, поэтому никто безучастным не остается.
Ну, лично мне интересно, честно говоря. Я как-то люблю следить за политической ситуацией. Но соглашусь, что уже действительно 10 лет уже скоро, как включаю телевизор, одни и те же каналы, одни и те же темы. Ну да, конечно, немножко в этом плане эфирное время, видимо, распределяется так, да. Но, ну, интересно все равно.
Новости по федеральным каналам не смотрю, блогеров не слушаю. Я вообще считаю, что сейчас повестка максимально неоднородная и не совсем честная. И, к сожалению, к моему, не сильно верю в независимую объективную журналистику.
Уже устали, если честно сказать. Уже сколько можно, уже очень много лет, с 13-го года. Уже надоело, уже просто не следишь. Все они решат там сами между нас. Точнее, без нас.
Всегда следим, конечно.
Ну, я слежу, да. Если у соотечественников усталость... Сложно сказать. Большинство соотечественников вне политики, как они говорят.
Ну вот, хотят вне политики, хотят, так сказать, уклониться от информации люди. Как удалось Путину добиться того, что важнейшие события, война, не, для многих оказались не такой важной темой? Юрий, потом Игорь.
Мне кажется, что тут Путин только играет на настроениях российского общества. Это общество достаточно больное, и без Путина было больным. Достаточно вспомнить, ну, скажем, события 30-летней давности, когда Жириновский, партия Жириновского получила большинство, ну, вышла на первое место в голосовании, на первом голосовании по членству в Государственной Думе. Это больное общество, вот оно не интересуется этими проблемами, проблемами войны, либо не интересуется, либо старается от них отмежеваться, либо поддерживает тех самых наших «мальчиков», в кавычках, которые там безумствуют на территории Украины. Вот это самое печальное, с моей точки зрения, потому что безразличие, ну, понятно, что своя там рубашка ближе к телу, и люди заняты своими делами, но война рано или поздно дойдет до них, прямо или косвенно. Но вот это внушает мне, у меня вызывает ощущение того, что Россия безнадежна.
Хорошо, Игорь, что вы скажете? Вы послушали.
Слушайте, я думаю, с одной стороны, какая-то часть людей, наверное, боится говорить правду, то, что они реально думают, но это незначительная часть. А я соглашусь с тем, что подавляющее большинство российских граждан, они абсолютно нормально воспринимают то, что происходит. Они действительно поддерживают искренне тот режим, который есть на сегодняшний день в России. Для них все нормально, они считают, что ничего экстраординарного не происходит. И именно поэтому они несут, ну, как минимум, коллективную вину, скажем так, за то, что происходит даже не с 2022 года, а с 2014 года. Все, кто там остался в России и в той или иной мере, как бы, ну, получается, прямо или косвенно он поддерживает режим, легитимизирует его. И эта проблема не Путин, это не путинская война. Это война именно России против Украины. Война ценностная в значительной какой-то мере, но Путину было очень удобно в этой ситуации, потому что ему надо было только найти те точки, на которые надо было надавить, и общество ему ответило взаимностью. Он эти точки нашел.
Ну и что, вы ни на какие перемены в России не надеетесь?
Я думаю, что в ближайшие 20 лет говорить о каких-то демократических переменах в Российской Федерации, это как минимум очень наивно. Но с другой стороны, я не исключаю, что Путин может еще оказаться таким, знаете, не самым плохим, скажем так, правителем в истории этого государства, поскольку ему на смену могут прийти люди, которые будут действовать по-другому, гораздо, еще более гораздо жесткими методами, чем действует, например, тот же Путин. Очень-очень маленький шанс на какую-то трансформацию, он, конечно, присутствует, но я не вижу желания даже у тех людей, которые могли бы запустить эту трансформацию, за этот шанс бороться. Как правило, эти все люди выехали, они находятся уже давно за пределами Российской Федерации, и у них нет никакого желания в политику возвращаться и тем более делать какие-то изменения.
Спасибо. Юрий Федоров, Игорь Итарович были с нами в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже